достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Как обычно, начинаем с голосования. Как вы знаете, недавно, буквально на днях, было 70 лет главному военно-политическому блоку мирового на сегодня, НАТО, североатлантическому. И у меня, собственно, вопрос следующий. Как вы считаете, будет ли через 10 лет НАТО праздновать свое 80-летие? Ответ. Да, будет праздновать. 8-495-134-21-35. Ответ. Нет, праздновать не будет, НАТО исчезнет. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. Через 10 лет никому не будет интересно, существует НАТО или не существует. 8-495-134-21-37. Вот еще раз повторяю. Да, НАТО будет праздновать 80-летие. 8-495-134-21-35. Нет, не будет праздновать. 134-21-36. И, наконец, через 10 лет никому не будет интересно, есть НАТО, нету НАТО. 134-21-37. Голосуем. Я же перейду к нескольким интересным темам, которые происходили за истекшую неделю. Дело в том, что, в общем, иногда происходят события, которые, в общем, четко совершенно показывают, что жизнь меняется. Вот просто вот сильно и радикально. Ну вот для примера, ну совсем простая история. Марко Рубио, сенатор Соединенных Штатов Америки, который пытается протащить закон об очередных санкциях против России, признается Блумбергу, что наблюдается определенная усталость от темы санкций, надеясь, что нам все же удастся привлечь побольше людей на свою сторону. Обращаю внимание, не принять законопроект, а просто привлечь побольше людей, чтобы тему немножко актуализировать. Ну, а при этом не забудем, что Трамп, опять-таки, на прошлой неделе сказал о том, что отношения с Россией нужно нормализовывать, что совершенно естественно после того, как комиссия Мюллера, наконец, признала, что никакого сговора Трампа с Россией нет. Она, правда, написала, что Россия манипулировала выборами, но если говорить из такой логики, то Соединенные Штаты Америки манипулируют всеми выборами во всех странах мира. И, в общем, либо к этому следует относиться как к некоторому процессу совершенно естественному, либо надо, соответственно, выгонять всех американцев и запрещать любой доступ к любым американским СМИ. В том числе Фейсбуку, Гуглу и прочим разным другим интернет-конструкциям. Значит, сейчас я останавливаю голосование. И что же у нас получается? Что у нас 56% считают, что НАТО будет праздновать 80-летие. 24%, то есть четверть, считают, что нет, не будут, и 21% считают, что это самое НАТО будет никому не интересно. Я сейчас попытаюсь объяснить свою точку зрения, почему я считаю, что тут как раз с моей точки зрения ближе всего третий вариант. Отвечу. Значит, ну давайте посмотрим. У нас, как вы знаете, тут не так давно, в прошлое воскресенье, состоялись выборы на Украине. Первое место занял человек по фамилии Зеленский, многие слушатели, вообще многие люди видели его в рамках его комических разного рода постановок, которые, с моей точки зрения, вполне веселые, но немножко затянуты, да, так сказать, на современный лад. Но с другой стороны, кто его знает? Он, кстати, русскоговорящий. Так вот, замечательность, русскоговорящий, в смысле, актер, а не человек. Человек там, они там все русскоговорящие. Так вот, если мы посмотрим на то, что происходит сегодня на Украине, то можно говорить, что это протестное голосование, можно говорить, что как бы все объединились против Порошенко, что Порошенко сдал Трамп, ну и так далее, и тому подобное. Но на самом деле эта постановка вопросов в корне неправильная. Почему? Дело в том, что оценивать результаты Зеленского и вообще выборы на Украине нельзя с точки зрения старой модели, в которой выстраивалась Украина как антирусское и антироссийское русофобское государство. Дело в том, что сама эта модель была выстроена в рамках либеральной финансовой глобализации. И, соответственно, она поддерживалась и либеральным крылом в России, я про это говорил неделю тому назад, и, соответственно, всей Европой, и Соединенными Штатами Америки, и европейскими элитами, которые восточноевропейскими, и украинскими олигархическими элитами. Но я уже говорил о том, что Украине в этом смысле не повезло, создать национальную элиту Украина не смогла. То есть там есть региональная бандеровская группа, которую никак нельзя назвать элитой, потому что у нее нет представления о государстве, она очень сильно местечковая. Есть русскоязычная элита, но которая рассматривает Украину как часть русского мира. И есть некоторые очень странные киевская группа, которая, не имея сильной общественной поддержки, маневрируют и воруют. То есть, вот как бы ее вообще и для Порошенко, и для Яценюка, и для всех остальных, и для предыдущих всех лидеров украинских, у них основная мысль как бы украсть побольше и избежать. Может быть, Ющенко немножко отличался, но Ющенко человек настолько мелкий и слабый, что его, собственно, никто не спрашивал. У него была жена, которая ему давала указания из Госдепа, а сам по себе он вот пчел, да, выращивает или что там еще делает, расписывает тарелочки. Так вот, но тем не менее, модель была одна и та же у всех. У них были разные взгляды, да, немцы хотели поставить Кличко, потому что он жил в Германии и немецко язычные. Американцы хотели поставить там еще кого-то. Наши хотели поставить кого-то, но из той же плеяды. И вдруг неожиданно мы видим, меняется модель. Что приход Трампа радикально изменил всю модель. Что совершенно другие акценты, что совершенно другие задачи, совершенно другие подходы. Мы регулярно встречаем попытки оценить. Вот если вы прочитаете современных российских политологов на тему о том, чего хочет Трамп в Средней Азии, в России, в Восточной Европе, то вы увидите, что они предполагают, что Трамп это такой же либеральный финансист, представитель западного проекта, как и предыдущий, только он чудаковатый. Ну, чтобы не сказать резче. И он, соответственно, в их понимании идиот. А если смотреть на Трампа как человека абсолютно адекватного, последовательного, но отражающего не либеральную линию, не либеральный взгляд на жизнь, а либерализм, как мы знаем, это власть финансистов, то в этом случае картина получается совершенно другая. Вот я в 2016 году, как известно, решил сходить на выборы в Государственную Думу. А я много раз объяснял, почему я это делал, и сейчас я это объясню еще раз. Я не депутат по характеру, я, соответственно, чрезвычайно скептически отношусь к любому политическому проекту. Я по характеру чиновник, ну, на худой конец, закулисный махинатор, ну, уж никак не политик. Почему? Потому что я понимал, что если Трамп придет к власти, а я понимал, что вероятность этого велика, то нам будет нужна точка, ну, как бы центр, который бы излагал его позицию, с которым бы он мог дискутировать на одном языке. Потому что сегодня все российские чиновники, даже те, которые дико ненавидят вот этот вот финансовый мировой центр, условный, мировую финансовую элиту, они все равно разговаривают в рамках той системы терминов, того дискурса, который сформулировал вот этот вот самый центр. Это принципиально важная вещь. Ты можешь любить, можешь ненавидеть, но если ты говоришь на его языке, ты его автоматически поддерживаешь. Вот вся наша группа политическая, которая описывает события на Украине и пытается что-то там делать, она живет в рамках вот этой вот либерально-финансовой модели. Это проблема, это реальная проблема. Непонятно, что с ней делать. Можно ли с ней что-то сделать? Как с ней что-то сделать? И у меня была надежда, что я сумею вот на базе партии «Родина» создать группу, которая будет генерировать альтернативный взгляд. Не получается. Не получается пока. Да? Блокировка со стороны либеральной общественности крайне жесткая. Я в данном случае к либеральной общественности отношу и администрацию президента, которая запретила партии «Родина» идти в Госдуму. А почему? Потому что, еще раз повторю, они могут и не любить либералов, но они говорят на их языке. А пример смены языка привести можно. Ну, например, у нас в 90-е годы в общественно-политической жизни был абсолютно либеральный дискурс, внутренний. Во внутренней жизни был абсолютно либеральный дискурс. Все говорили теми же фразами, что говорил Гайдар, Чубайс и так далее. И вдруг неожиданно появляется в начале 2000-х некий труд под названием «Русская доктрина». Он был совершенно колоссальный, 800 страниц в формата А4, и я искренне восхищаюсь Андреем Борисовичем Кобяковым, который как главный редактор этот труд вытянул. Но самое главное не в этом. Самое главное в том, что этот труд радикально отличался от всех остальных попыток нелиберальных сил до того и, к сожалению, после того, сделать что-то разумное, доброе и вечное. Дело в том, что все они сводятся к одному и тому же. Появляется некто и говорит: «Делай, как я». Вот я тут написал, как нам обустроить Россию. Все ко мне. После чего все, естественно, говорят: «А что это ты? Самый умный, что ли?» И все. И на этом все заканчивается. Андрей Борисович Кобяков сделал площадку, на которую он позвал всех. По этой причине, если вы прочитаете «Русскую доктрину», она в интернете уже есть, то вы увидите, что там есть места, которые друг другу противоречат. И в этом нет ничего страшного. Потому что есть вот такая модель, а есть вот такая модель. Одновременно их нельзя сделать, они друг другу в некоторых местах противоречат. Но можно выбрать вот эту, можно выбрать вот эту. Этот выбор находится за пределами русской доктрины. Так вот, через полгода после того, как русская доктрина вышла в свет, все стали разговаривать на том дискурсе, который был сформулирован в русской доктрине. Социально-внутриполитический российский дискурс был радикально изменен. Вот сегодня нам нужно сделать то же самое. Да, это трудно, да, потому что нету центра. А в политической дискуссии всегда имеются центры. Есть МИД, есть там Госдума со своими комитетами, есть, прости господи, правительство, еще институты, Академия наук и так далее. Нигде из них такого центра нет. Из Госдумы не вышло, а в других местах не получается. Голос одинокого человека не слышно. Я попытаюсь, у меня сейчас есть проект сделать такую площадку, а как это сделал Андрей Борисович Кобяков, получится, не получится, тема отдельная. К слову сказать, была попытка сделать такую площадку. Была обыдка Изборского клуба, а до этого была Серафимовского клуба. Не получилось. Ну, тут отдельная тема, почему не получилось. Но вот сейчас как бы можно пытаться сделать снова. Но еще раз повторяю, это должна быть именно площадка, то есть место, где любой человек с нелиберальными взглядами может прийти и высказать свою позицию. Она должна быть опубликована, она должна быть высказана, и дальше эти люди должны как бы видеть, что все могут это прочитать. А уж понравится, не понравится, это тем другое. Но нужно понимать, что оценивать события, которые происходят в мире, больше невозможно с точки зрения либерального дискурса. Вот у МИДа либеральный дискурс. Почему? МИД консервативный институт, как Козырев в начале 90-х язык этот поставил либеральный, так он с тех пор и не менялся. Примаков был жестким, но в рамках этого языка. Кто-то был мягче, но в рамках этого языка. А язык пора менять. И может оказаться, что в результате этого изменения мы станем в сильно более добрых отношениях, чем с Трампом, чем сейчас с Трампом. Но при этом мы будем говорить на другом языке. Вот в чем была большая сила СССР. У СССР был свой язык, в котором четко совершенно написывалось, что вся деятельность любого капиталистического государства — это эксплуатация трудящихся. Бессмысленно искать там что-то позитивное для трудящихся. Это эксплуатация. Отметим, что Запад это понял и в рамках рейгономики придумал концепцию среднего класса. И говорит, какая же это эксплуатация? Вон у нас больше половины людей как живет. Сильно лучше вас. Другое дело, что сейчас вся эта вот, весь этот средний класс в ближайшие годы рухнет в бедность. И вот тут-то как раз, может быть, имеет смысл и вернуться в некотором смысле к советской риторике. Может быть, не полностью, потому что та модель, которую двигал СССР, сегодня уже работать не будет. Время изменилось и жизнь изменилась. Но, тем не менее, давайте отдадим себе отчет, что проблема эксплуатации, пускай не трудящихся, а бывшего среднего класса, она сейчас вылезет на поверхность снова очень активно. Так вот, несмотря на то, что язык либеральный, а в либеральном языке любая попытка описать нелиберальную логику является вызовом, тем не менее, поскольку жизнь, она меняется, то меняется она во многих местах. Ну, например, спикер словацкого парламента объявил о том, что Словакия при всем добром отношении с Соединенным Штатом Америки не хочет, чтобы на территории Словакии размещались американские войска. Реакция на это разного рода людей в рамках либеральной логики была очевидная. Сейчас им ему врежут. Ну что, да, дело Стросс-Кана, найдут бабу, найдут счета на Западе, ну и так далее. Я на это отвечаю очень легко. Давайте посмотрим на Виктора Орбана. Виктор Орбан говорит все то же самое, даже более жестко, уже много лет, еще до появления Трампа. Он это говорил. Почему его не истребили? Я могу сказать, почему. Потому что Орбана поддерживает 70% населения Венгрии, и потому что за Орбаном очень мощная партия. Убрать Орбана, это значит, что на его место придет, может быть, еще более отвязанный политик. То есть, иными словами, неприятностей будет больше, чем пользы. Поэтому лучше его не трогать. Но Венгрия страна очень националистическая, очень обиженная за последние 100 лет. Можно сказать, что есть за что, там есть отдельные по этому поводу вопросы, тем не менее. Это страна, в которой четко выражено мнение общества. Теперь, соответственно, мнение общества высказала Словакия. Я рассказывал, что когда я был в Чехии чуть больше года назад и принял участие в совершенно замечательном мероприятие, ток-шоу на общественном канале чешского телевидения, посвященное 65-летней годовщине смерти великого вождя и учителя. То, соответственно, я тоже там увидел, что там тоже меняется. объективная тенденция имеет место. Но объяснение этих тенденций по-прежнему производится на либеральном языке. А на либеральном языке очень многие процессы объяснить нельзя, потому что они противоречат логике. Ну как же? Все народы всегда стремятся к свободе и демократии. Почему же происходит откат обратно? И вот тут-то и вылезает разного рода глупости, вроде там руки Москвы, там, каких-то ИГИЛов или еще чего-то. Нет, это не значит, что ИГИЛов не существует. Они существуют, но не следует преувеличивать их возможности. Но не следует преувеличивать их возможности. И уж точно совершенно их возможности жестко ограничены за пределами их территорий. А уж в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе, да, конечно, там уже давно существуют чрезвычайно агрессивные исламские центры, но, тем не менее, не они определяют общий политический дискурс. Так вот, ключевой проблемой на сегодня и для России, и для мира является отказ от либерального дискурса. Отметим, что тот же Трамп делает это очень-очень медленно. Он все время ставит вопросы, на которые в либеральном дискурсе ответов нет. Именно это, кстати, заставляет либеральные СМИ все время на него злобно наезжать. Вот он ставит вопрос о мигрантах. Даже не ответы дает, а просто ставит вопросы. Он ставит вопросы об отношениях с другими странами, о балансе. Потому что прибыль от финансовых операций получает не американское общество, а убытки от дисбалансов торговых получает американское общество. Он пока не говорит о том, что доля финансового сектора в перераспределении прибыли на порядок превышает нормальную долю обычного посредника, какая была в 30-е годы. Ровно потому, что он пока еще не готов. Но он уже открытый и прямо говорит о том, что политика ФРС неправильна. С точки зрения либерального дискурса сама постановка вопроса неправильна. Потому что политику определяет ФРС. Вот как она скажет, так и будет. Она не может быть неправильна. Она другой нету. Вот. И мне кажется, что пришло время радикально менять вот этот вот подход. Мне кажется, что пришло время, пока не написание новой русской доктрины, но, по крайней мере, обсуждение ее не в части социально-политического внутреннего дискурса, а в части описания внешнеполитического дискурса и места России в мире. Другого места, не того, которое сегодня. Сегодня сам язык, на котором обсуждается место России, предполагает, что Россия — это региональный центр, подчиненный кому-то. Кто-то эту ситуацию хвалит, кто-то ругает, но сама по себе такая ситуация, ее как бы неизбежность не обсуждается. Вот надо понимать, что сегодня ситуация стала меняться. Я про это говорил на прошлой неделе. И по этой причине необходимо четко понимать, что Россия может предъявить миру, ну или, по крайней мере, части миру. Если Россия сядет за круглый стол на новой Ялтинской конференции, на новой Бреттон-Вудской конференции, что она предъявит? Понятно, что это не может сказать ни сегодняшний Центробанк, ни сегодняшнее правительство, ни сегодняшние институты академические, поскольку все они контролируются либералами, задача которых любой ценой — сохранить либеральный дискурс. Но мы-то можем попытаться, у нас-то для этого все шансы есть. И мне кажется, что эта тема становится все более и более актуальной и интересной. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Сейчас я начну отвечать на вопросы, но есть очень, как бы, несколько тем. Ну, во-первых, мне тут пишут. Уважаемый... Михаил, вы пятый сезон говорите о падении уровня жизни в России. По ощущениям этого не скажешь. Машины все более дорогие, на дорогах в торговых центрах не протолкнуться. Это как? Вопрос участникам. Как вы считаете, уровень жизни в нашей стране вырос. Ответ 8, ответ да, 8-495-134-27-35. Ответ нет, упал. 8-495-134-27-36. И, наконец, ответ третий. Не знаю, не слежу. 134-27-37. Еще раз. Уровень жизни населения вырос. 134-27-35. Уровень жизни населения упал. 134-21-36. И, наконец, не знаю, не слежу. 134-21-37. А, значит... Вопрос еще один. Кто-то делал отзыв на вашу книгу «Лестница в небо». Вопрос. Книга очень правильная. Я не знаю, что значит, кто делал отзыв, но есть довольно много людей, которые писали на эту тему, но книга вышла, если память не изменяет, в 2016 году, то есть уже 3 года тому назад. Более того, мы ее уже перевели на английский язык, ищем сейчас редактора, и мы, соответственно, готовим... Скорее всего, осенью будет второе издание, в котором первая часть, как раз посвященная Лите и карьерам, будет сильно расширена, а вторая часть, которая посвящена обзору, научному обзору по теме власти, наоборот, будет сокращена. Так что желающие смогут написать новую рецензию. Прошу прощения, в вашем словарном запасе существуют другие слова, кроме «модель» и «либеральный». Вы знаете, тут никуда не денешься, когда ты описываешь крупные форматы общественно-политические, никуда не денешься сегодня без слов «модель» и «либеральный». Вы же экономист. Давайте вести разговор про экономику России, нахрена нам это Украина, Трамп и НАТО. Ну, тут я ничего сказать не могу, если вы не понимаете, то тогда, значит, соответственно, может быть, вам надо сменить радиостанцию. Значит, я останавливаю голосование, результат получается следующий. 16% считают, что уровень жизни населения вырос, а 83% считают, что он упал. Поэтому вот, собственно, Алексею Морозову. Алексей, вы ошибаетесь. Видимо, ваше мнение, ну, как бы, видимо, ваша страта, в которой вы находитесь, она существенно отличается от той, в которой живет большая часть населения нашей страны. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил Леонидович.
Вот пояснить такой вопрос. Как вас зовут, прежде всего, скажите.
Вот да. Когда подняли пенсионный возраст, трудящиеся пропустили это, потому что нет школы коммунизма на производстве. А почему предприниматели промолчали? Ведь им пенсионеров выгодно было брать. У пенсионера есть пенсия, значит, можно зарплату поменьше брать, и можно по договору не оформлять. Они же тоже много теряют. Будут надо налоги теперь платить и больше зарплату платить.
Нет, простите, то, что народу всему, и трудящимся, и пенсионерам, и предпринимателям это все активно не понравилось, это мы видим очень четко по падению рейтинга «Единой России», «Медведева» и «Путин». То есть это вот совершенно четко рейтинг всей власти по итогам пенсионной реформы резко упал. То есть это всем не понравилось. Почему не было выступлений, это отдельная тема. Вот, но то, что это... очень сильно не понравилось, тут даже и вопросов нет, это абсолютно очевидно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил, это Олег. Тут мне на глаза попались доходы Чубайса.
Да что вы говорите?
Как председатель акционерного общества Роснана, он получает 1 миллион рублей в год, а как за аналогичную должность в ООО управляющая компания Роснана 1 миллиард 50 миллионов.
Да.
Ну, наверняка все законно, хотя я в этом не очень разбираюсь, но мне кажется, не очень чисто.
Вы знаете, я не берусь. Я думаю, что юристы там сидят достаточно опытные, и формально все чисто. Но, как говорил Владимир Ильич Ленин, на бумажке все хорошо, а по существу издевательство. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Меня зовут Виктор Михайлович. Да. Спасибо большое за вашу лекцию. Но скажите вот что. Вот как вы относитесь к роли нашей так называемой творческой интеллигенции, которая с утра до вечера оболванивает наш народ всякими шоу, беснованиями на телевидении и так далее?
Вы знаете, я могу сказать сразу, да, она мне страшно не нравится. Прежде всего потому, что у нее есть такая странная манера, она любит получать деньги из бюджета и при этом обливать грязью страну. А, видимо, она этому научилась в конце 80-х, начале 90-х, но это просто душераздирающее совершенно зрелище, причем некоторые персоны вызывают, ну, просто физическое омерзение. Вот, и я могу сказать, что с этим, безусловно, нужно что-то делать. Вот, но обращаю ваше внимание, что это общая линия всей так называемой творческой интеллигенции. Если вы посмотрите на историю с режиссером, как его, не Серебренников, а Серебряков, которого арестовали за воровство бюджетных денег. Дело в том, что просто, как мне рассказывал мой товарищ, его знакомая была, пришла туда бухгалтером лет там какое-то количество тому назад и убежала оттуда через несколько месяцев, сказав: ребята, вас всех посадят. Ответ был такой: ты, дура, ничего не понимаешь, у нас все схвачено, мы будем продолжать. Ну вот, посадили, да. Так вот, вся проблема состоит в том, что никто не поддержал этого. Вся так называемая творческая интеллигенция продолжает заниматься такой русофобией, антисоветчиной, еще чего-то. Мне кажется, что с этим что-то нужно делать. Вопрос, что делать, эта тема хорошая, но я уже не говорю про то, что, я прошу прощения, у нас там есть целая куча хороших певцов, одни победители «Голоса» предыдущих, там, чего стоит. Вы их новогодних видите в вечерах? А видите всю, всю ту же позднесоветскую обойму, проживающую в Майами и в других странных местах, и которые, в общем, и видеть на них, и смотреть не хочется, думать о них не хочется, и так далее. Вот, в общем, вот так вот мне все это сильно не нравится. И так что я не могу с вами не согласиться. Вот теперь совершенно замечательная картинка, да, мне уже тут вот уже пять раз прислали одно и то же сообщение. Хочется обратно к госкормушке. Последнее сообщение с этого же номера, еще лучше, пропагандон. Хочется обратно к госкормушке. То есть я прекрасно понимаю, что вам хочется. Я ни разу в жизни из госкормушки ничего не получал. Я, будучи на госслужбе, получал заработную плату не самую большую. И даже ни разу в жизни не съездил за государственный счет в зарубежную командировку. По этой причине я не очень понимаю, что значит обратно. Если говорить о потенциальной возможности, я ее на сегодня вижу слабо. Ну, просто потому, что люди, которые занимаются теми вопросами, которые занимаюсь я, они, в общем, на госслужбе сегодня не нужны. И, может быть, вообще не нужны. Потому что люди на госслужбе должны заниматься вопросами конкретными. А я занимаюсь больше наукой. И, соответственно, причем наукой экономической, политэкономической, может быть, там, геоэкономической. Но, в общем и целом, это не управление, это немножко другой жанр. То есть теоретически можно было бы себе представить такую ситуацию, но она мне представляется крайне маловероятной. И уж точно я понимаю, что я при этом буду зарплату получать меньше, чем я получаю сейчас. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да? Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите такой парадокс, да, вот с Зеленским.
А зовут вас как?
Эдуард.
Да, слушаю, Эдуард.
Вот, значит, я говорю, Зеленский набрал 30%, да, ну, больше всех представителей власти, оппозиции и так далее. А почему вот у нас Навальный, да, и скрывал, как говорится, и коррупцию, и так далее. Даже Собчак, да. Ну, Собчак, конечно, это так, вот, ну, Навальный, да. А почему народ не поддерживает его? А того Зеленского поддерживает, ну, 30%. Может быть, даже будет и президентом.
Ну, вообще говоря, это абсолютно очевидно. Дело в том, что Зеленский — это представитель несистемной оппозиции. С точки зрения народа, это человек не из системы. И эта система никого не устраивает. В нашей стране народ четко видит разделение двух групп. Ну, условно-патриотический, условно-либеральный. И его главное требование – убирать либеральную группу и либеральную модель, требование народа. Естественно, в этой ситуации обращаться к патриотической элите. Я обращаю ваше внимание, за последние три года популярность людей типа Навального резко упала. Вот она реально резко упала. Ровно потому, что люди увидели, что меняется жизнь. Ровно потому, что появился Трамп. Ну, то есть это вот мне это абсолютно очевидно. А Украина — это страна местечковая. Она не заморачивается глобальными проектами. То есть для Украины вопрос, кто в Соединенных Штатах Америки у власти, это не вопрос. Понятно, что есть американский посол, который главный. Вопрос о том, кто его ставит, это за пределами их мира понимания. Но они поняли, что те, кого ставит американский посол, ворюги неправильные. Поэтому давайте мы проголосуем за кого-то ну совсем левого. Опять же, это в некотором смысле демонстрация. Он по-русски говорит. Ну и так далее. Так что тут все понятно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Геннадий из Самары.
Да, слушаю.
У меня вопрос такой. Вот смотрите, на примере Самары, если посмотреть ситуацию, то с каждым годом нарастает масштабность аварий всевозможных коммунальных сетей, да, прочего. Сегодня вот у нас, например, на НПЗ Новокуйбышский пожар устроили. Вот на ваш взгляд, это по всей стране так? Это системное какое-то мероприятие, или это случайность все-таки, или это бардак?
Нет, это не случайность, это модель либеральная, смысл которой состоит в том, что у чиновников нет ответственности перед обществом. Поэтому, если, соответственно, деньги на коммуналку платятся, то управляющие компании, чиновники, которые это контролируют, они это рассматривают как свои деньги, которые можно тратить на то, что им хочется. Чем они активны и занимаются? Я, поскольку боролся с управляющей компанией, могу сказать, что у рядового жителя практически нет возможности выиграть у управляющей компании. Обычно все суды куплены, все жилинспекции куплены. Ну, в общем, короче говоря, шансов практически нет. При этом народ пока сопротивляться не готов. Лет 5 тому назад Путин предлагал обществу, да, сделать антикоммунальную кампанию, причем снизу, и народ не поддержал. Видимо, на тот момент был не готов. Сегодня ситуация может быть изменится. Но вот это реальная проблема, да, с коммуналкой реальная проблема. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, добрый день, Соколов Алексей.
Да, Алексей, здравствуйте.
Вопрос вот какой, значит, по поводу того, что Россия может предложить миру.
Да.
В одном из наших эфиров, короткий преамбулый вопрос, в одном из наших эфиров, вот мы с вами обсуждали этот вопрос, о взаимодействии внутри России между элитами и, собственно говоря, населением международным. И вы тогда высказали мысль такую, что в России действительно поменять может только элита, а народ в этом смысле наиболее ярко отображен в Рязанском гараже. То есть балаган, бардак и как бы никакой конструктивной политики. И у меня, честно говоря, тогда возникло некоторое недопонимание вашей позиции. Поэтому вот прояснение и вопрос. Ноам Хомский, небезызвестный гуру, так сказать, антилиберальной доктрины на Земле, он говорит, что никакая власть не устоит против супероружия. А под супероружием Ноам Хомский понимает просвещенный народ, обладающий инициативой. Так вот вопрос. Возможно ли все-таки в вашей концепции, что повестку внутрироссийскую поменяет не только элита, а именно взаимодействие элиты и народа, и именно эта конструкция как раз может послужить тем, что Россия предложит миру по-настоящему. Это и будет настоящей демократией. Спасибо.
Ну, я же как раз и говорил в первой части, что мы будем делать площадку, на которой может выступить народ. А проблема в чем? Проблема в том, что либеральные элиты сейчас очень жестко закрывают для народа любую возможность выступить. Они очень активно ликвидируют образование. Не только у нас, но и в других странах. Получить образование нормальное становится практически невозможно. То есть люди, которые получили образование не советское, то есть те, кто, грубо говоря, пошел в школу с конца 90-х годов, они не знают ни истории, ни географии, и вбить в них это чрезвычайно сложно, потому что это для них чужое, они этого не знают. К слову сказать, это главная проблема Украины, которая изолировала эту страну намертво. Дело в том, что все-таки концепция истории российская и концепция истории западноевропейская, ну и американская, потому что это англосаксонский мир, они, соответственно, они одинаковые с точки зрения событий. А вот с точки зрения интерпретации они разные. То есть, грубо говоря, то, что Александр Невский победил в Ледовом побоище, никто не отрицает, но с точки зрения нашей историографии это хорошо, а с точки зрения западной плохо. Ну, аналогичная ситуация там с Грюнвальдской битвой и т.д. и т.п. А вот Украина, она создала свою версию событий. То есть там есть события, которые в мировой истории отсутствуют, и она отрицает наличие тех событий, которые в истории есть. И по этой причине люди, которые, ну, как бы получили украинское образование, грубо говоря, с украинским менталитетом, они являются с точки зрения что представителей Запада, что представителей России дикарями. Ну, они какие-то в неадеквате. О чем с ними разговаривать? Базы нету. И по этой причине они вполне целенаправленно ликвидируют себя как некоторого игрока. Ну, что фактически означает ликвидацию Украины как геополитического субъекта. То есть, еще раз повторю, дело не в том, что их там обижаем мы, или обижает еще кто-то, или обижают олигархи. Сама идеологическая концепция, придуманная, ну, условными бандеровцами, да, это наша идеологическая кликуха для вот этой вот группы. Она абсолютно лишает Украины возможности геополитической субъектности. Что с этим делать, я не знаю. Ну, как бы, ну, что можно сделать, да? Когда боги хотят наказать, они лишают людей разума. Вопрос Михаилу Хазину. Когда вы выложите на своем сайте материалы из питерского семинара и семинара на Тенерифе? Материалов семинара на Тенерифе не будет, он не записывался. А, соответственно, материалы с питерского семинара, да, они уже есть, я думаю, они скоро появятся. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Святослав. Да. Знаете, и слушатели, и вот, собственно, ведущий, я могу сказать, что концепция истории в России, она полностью соответствует американской и западноевропейской, в том смысле, что Сталин хуже Гитлера, Гитлер лучше Сталина. Это постоянно Захарова говорит. Это официальная позиция России.
Вы знаете, это официальная либеральная позиция. 90% населения страны поддерживает Сталина. И с этим ничего нельзя сделать. И я думаю, что все-таки придется власти с этим смириться. Никуда она в этом смысле не денется. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
А, Михаил, добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Великий Новгород, Юрий беспокоит.
Здравствуйте, Юрий.
Я хотел, знаете, что спросить. Вот мы часто слышим сейчас, что низкие доходы населения, небольшие зарплаты, да, но это и на самом деле так. И как вот с таким положением, да, можно говорить о каком-то развитии, о каком-то рывке экономики, о котором и президент говорит, и чиновники. Потому что на самом деле зарплата, допустим, в промышленности у рабочего персонала там 25-30 тысяч. И с такой картиной, мне кажется, ну, нельзя об этом говорить. И неужели они вот не понимают наши верховные власти, что, что это так?
Ну, еще раз повторю. За, в рамках разделения элит у нас за финансовую и экономическую политику отвечает либеральная часть элиты. А либеральной части элиты совершенно не нужен экономический рост в России. Он вообще не нужен. Он просто не нужен. И по этой причине вы как бы... у них совершенно другие задачи, совершенно другие интересы. Вот. Они должны поддерживать ликвидность мировой долларовой системы. Они этим и занимаются. А что при этом с людьми и зарплатами? Пока эти люди находятся у власти и определяют экономическую политику, ничего у нас не получится. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. А, вот разъясните, пожалуйста, что за структура американской депозитарной расписки, которая держит огромное число акций, влияет на, в том числе на политику, в том числе и стратегических углеводородных компаний России. Американские депозитарные расписки. И второй вопрос. Вот многие страждущие вас пытали по поводу Глазио. Почему вот вопреки или по ходу действий при нынешнем правительстве и более высоких структур власти, такие как Глазьев, всегда будут министрами без портфелей? Спасибо
большое. Я не очень понимаю. Глазьев не министр без портфеля. Глазьев вообще не министр. Глазьев советник у президента без определенных функций. А что касается американские депозитарные расписки, то я уж, прошу прощения, я не буду, сейчас у нас осталось 3 минуты до конца, но вы можете посмотреть, набрать в Яндексе, и вам там все очень подробно напишут. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Будьте добры.
Как вас зовут?
Поясните, пожалуйста, пару слов. Когда Путин призывал народ взять в свои руки систему
ЖКХ. Когда вас зовут? Да. Как вас зовут?
Виктория.
Виктория. Значит, я могу сказать, что несколько раз было сказано в 2013-2014 году, причем говорилось, что Путин готов поддержать эту активность населения со стороны ОНФ. Я это очень хорошо помню. Я хорошо помню, почему? Потому что тогда у меня были знакомые в регионах, которым я предложил заняться этим делом. Вот. Но в большой поддержке не получил, то есть не получилось. Кто-то попытался, но вот не вышло. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Да. Меня зовут Елена. Скажите, если грядет процесс регионализации, как долго Америка еще будет бороться за постсоветские республики и вкладывать в это деньги?
Ну, я, сколько я понимаю, Трамп совершенно не собирается за них бороться. То есть он совершенно, он не будет выкидывать про американские элиты там, но в общем и целом в рамках нового разделения мира он, я думаю, вполне будет готов ситуацию сдать. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил.
Только очень это коротко, времени
Виктор
мало.
Виктор Михайлович из Москвы. Да. Вот довольно часто на ток-шоу обсуждается минусы и плюсы Советского Союза. Кто-нибудь серьезно этим вопросом занимался? Анализ?
Ну, а что, собственно? Ну, да, конечно, занимался. Я про это много писал. Я абсолютно убежден, что в 70-е годы СССР выиграл соревнование двух систем. Но вот я сегодня утром своим старым товарищем Лешей Кузьминым эту тему обсуждал по телефону, и мы пришли к выводу, что, в общем, правильная мысль состоит в том, что СССР испугался стать мировым лидером. И в начале 70-х начал постепенно свою победу сворачивать в расчете на то, что все-таки удастся соскочить. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.